15.
Откровение 10.11. Трубы и интерлюдия. Символ авторского права 2024 Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэйв Мэтьюсон в своем курсе по книге Откровения. Это 15-я сессия, 10-я и 11-я главы Откровения, трубы и интерлюдия. В последней казни, трубной казни, которая станет шестой из упомянутых в главе 9, мы познакомились с четырьмя ангелами, которые могут быть четырьмя ангелами, сдерживающими ветры в начале главы 7. Теперь они, наконец, освобождены. И позволили высвободить их разрушительное суждение и сеять хаос на земле. И делают они это в виде множества или большой группы всадников на своих лошадях. И четырех ангелов можно было воспринимать здесь как предводителей всадников на конях. Это не ясно, но это возможно. Конечно, именно они ответственны за их освобождение. Число всадников на лошадях или количество этой кавалерии описано, по крайней мере, в английском переводе здесь, в новой международной версии, которую я читаю, как 200 миллионов. Буквально это дважды по 10 тысяч умножить на 10 тысяч, что примерно соответствует 200 миллионам. Но, вероятно, в греческом тексте оно должно символизировать что-то вроде числа, которое находится за пределами понимания. Современным эквивалентом могло бы быть утверждение, что их было по меньшей мере 1000. Это не то число, которое каждый может сосчитать. Это просто способ сказать, что их так много, что невозможно сосчитать. Поэтому в прошлом было обычным делом задаваться вопросом, где мы можем найти нацию или страну, армия которой могла бы иметь 200 миллионов человек. И были даже некоторые предположения относительно того, у кого их столько или кто мог бы. Но это выходит за рамки идеи Джона, потому что его не интересует 200 миллионов буквальных членов кавалерии. Он использует число, которое, как я уже сказал, похоже на наш миллиард. Их так много, что не сосчитать. Таким образом, мы упускаем суть, когда пытаемся осмотреться и найти нацию или страну, которая предположительно могла бы иметь армию в 200 миллионов человек. Джон не думает о 200 миллионах. Он думает о цифрах, находящихся за пределами их понимания. Описание этой армии или этой кавалерии на самом деле очень близко совпадает с локусом из предыдущей трубной чумы. Обратите внимание, что они описаны как имеющие львиные зубы. Они имеют черты животных и рептилий. Они также связаны с дымом и серой. Итак, ясно, что это следует понимать не как физическую земную армию, но, опять же, используя символику горы войск, используя ее символически для обозначения демонического натиска, для обозначения демонических сверхъестественных существ, а не буквальной земной армии. Принадлежность к какой-либо нации. Но в отличие от саранчи, они не просто причиняют вред, и в этом может быть смысл создания отдельной группы. Они выходят за рамки простого причинения вреда человечеству. Теперь они фактически придают смерти по меньшей мере треть человечества, причем одна треть является образом ограничения. Так что это не окончательный приговор, но в каком-то смысле им разрешено и разрешено казнить одну треть человечества. Итак, он усиливается после пятой трубы. В очередной раз возникает вопрос, как мы это понимаем? Следует ли понимать это как физическую, буквальную смерть? Это духовная смерть. Это комбинация того и другого. Должен признаться, что я не совсем уверен, что это такое. Это может быть физическая смерть. Если да, то как это достигается? Конечно, духовная смерть подошла бы. В самом конце Откровения вы найдете людей, претерпевающих как физическую смерть, так и вторую смерть, то есть озеро огненное и полное отделение от Бога. Возможно ли, что их способность здесь физически убивать людей является символом полной духовной смерти и полного отделения от Бога? Это, конечно, возможно. Не уверена. Эти существа, в конце концов, несут ответственность за обман человечества, и это именно то, что делает сатана в главе 12, то же самое, что делает зверь в главе 13. Так что, возможно, у вас есть этот образ обмана, эти демонические существа. обманом всего человечества в идолопоклонстве, сопровождаемым их духовной смертью, а возможно, и физической смертью. Хотя, опять же, неясно, как это будет происходить. Иоанна больше интересует исследование богословского значения и значения Божьего суда, а не рассказ нам, по крайней мере, в 21 веке, читающим это, не будучи уверенным, как именно это могло бы выглядеть, если бы мы стали его свидетелями. Стихи 20 и 21 играют важную роль в конце всего этого. И это значит, что язвы в первую очередь предназначены для суда. Итак, сложив все это вместе, мы могли бы сказать, что эти язвы изливаются на идолопоклонство, стих 20, на идолопоклонство человечества, на тех, кто поклоняется идолам, демонстрируя тщетность, отчаяние, духовную тьму и, в конечном итоге, духовную тьму. Смерть, возможно, физическая смерть, которая является результатом этого. Чтобы продемонстрировать, что за идолами, которым они поклоняются, за идолопоклонством и идолопоклонической системой лежит этот демонический натиск, который означает причинение им вреда. Итак, особенно если вы подумаете о некоторых читателях глав 2 и 3 церквей в Откровении, об их искушении пойти на компромисс с идолопоклонническим Римом, это теперь позволяет им увидеть искушение пойти на компромисс и быть вовлеченными в идолопоклонническую практику. Рим не нейтрален, он не безобиден. Вместо этого за этим скрывается коварная попытка сатаны и его демонов уничтожить и нанести вред народу Божьему и, по сути, всей земле. Итак, в первую очередь, это язвы суда, какими они были во дни Египта. Их следует понимать как язвы, поражающие злое, злое человечество в мире. Но есть также небольшое предположение, что одним из намерений было вызвать покаяние. Потому что в стихе 20 говорится, что остальная часть человечества, которая не была убита этими язвами, все еще не покаялась. Таким образом, в каком-то смысле эти бедствия были призваны вызвать покаяние, но вместо этого они еще больше ожесточили человечество в суде, как это было во времена Египта. Так что этот стих является повторением темы ожесточения фараона. В ответ на эпидемию фараон продолжал ожесточать свое сердце. И теперь мы наблюдаем такое же влияние чумы на человечество. Хотя одной из их функций могло быть приведение к покаянию, вместо этого они принесли суд и еще больше ожесточили человечество, так что оно отказалось покаяться. Я думаю, что одним из важных последствий этого является то, что мы сказали, что эти бедствия в главах 8 и 9 предвосхищают, они являются предвестником ожидания и почти предупреждением о окончательном суде, который еще впереди. И это, возможно, одна из причин, почему это только одна треть. Это ограниченный суд, который предвосхищает окончательный суд, ограниченный суд, который должен был привести человечество к покаянию, но они отказываются это сделать. Но это следует рассматривать как указание или предвосхищение предупреждения о будущем окончательном суде, который должен прийти в главах 19 и 20. Но что важно в этом, так это то, что мы представляем себе нечестивые народы и злые нечестивые народы. В главах 19 и 20, когда мы идем на суд и бросаемся в озеро Огненное, мы посмотрим на эти образы, когда доберемся туда. Я думаю, нам следует это увидеть. Иногда мне кажется, что у нас возникает мысль, что их бросают туда несправедливо и забирают неохотно. И вот, когда люди видят и представляют свое окончательное решение, их пинают и кричат, и они не осознают, что все будет так плохо, и те дни, и т.п. Я думаю, что такой текст, как глава 9, помогает нам взглянуть на язык, образы и понимание богословия страшного суда в перспективе. То есть то, что происходит в главе 9, несмотря на то, что человечество страдает от суда, оно все равно отказывается покаяться. Итак, я полагаю, что на страшном суде человечество все равно откажется покаяться. Они все равно предпочли бы выбрать суд, каким бы ужасным и ужасным он ни был, чем выбрать жизнь и присутствие Бога. Они скорее предстанут перед судом, чем покаются и признают господство Бога. Поэтому я думаю, что глава 9 помогает нам увидеть, что последний суд — это не тот, где люди предстают перед судом и не желают и не хотят его выбраться, а вместо этого есть люди, выбирающие суд, вечно выбирающие суд и отказывающиеся покаяться, потому что они лучше предстать перед вечным судом в главах 19 и 20, чем покаяться, воздать Богу славу и признать Его суверенитет и господство. Итак, мы сказали, что седьмая труба в последовательности в главе 9 отложена до главы 11 и стихов с 15 по 19, что также, по-видимому, тогда будет третьим горем. Но прежде чем прозвучит седьмая труба или третье горе, позже, в главе 11, мы находим еще одну короткую интерлюдию, можно было бы назвать ее, в главах 10 и первой части главы 11. Что делает эта интерлюдия, как мы предположили в главе 11? Другой перерыв в главе 7 заключается в том, что мы не должны понимать это как отступление или вставку не относящегося к делу материала или не связанного визионерского фрагмента последовательности. Но вместо этого эта интерлюдия играет решающую роль в интерпретации значения и функции того, что произошло в главах 8 и 9. Итак, главы 10 и 11 исследуют основу для трубных судов в главах 8 и 9. Другими словами, я думаю, что главы 10 и 11 еще больше раскроют то, что происходит в главах 8 и 9, почему они происходят, а также поднимут вопрос, какую роль в этом играет народ Божий. Что делает Божий народ в это время? Какова ситуация по отношению к Божьему народу? Ситуация в главах 8 и 9. Это означает, что главы 10 и 11 Откровения не повествуют отдельные события или период времени, отличные от глав 8 и 9. В них дополнительно интерпретируются события. Далее он освещает события глав 8 и 9, привлекая Божий народ и демонстрируя их отношение к нему. Теперь, в 10 главе Откровения, мы обнаруживаем интригующее возобновление пророчества Иоанна. Мы уже видим, что в 1 главе Иоанн пророчествует о церквях. В главах 2 и 3 Иоанну поручено в главе 1 воскресшим Христом пророчествовать семи церквям в главах 2 и 3, и он приносит им пророческое послание. Но теперь Иоанну вновь поручено в 10 главе пророчествовать о верном свидетельстве церкви в 11 главе и пророчествовать о судьбе народов и людей из каждого колена, языка и языка, как нам расскажет 10 глава. Также этот раздел, глава 10, посвящен суду, который падет на тех, кто преследует верных свидетелей в главе 11. Итак, вы как бы видите, что происходит. Суды 8 и 9 глав следует понимать именно в свете Божьего суда над нечестивым человечеством, преследующим двух верных свидетелей в 11 главе Откровения. Итак, в 11 главе Откровения мы прочитаем историю этих двух верных свидетелей, которые совершают свое свидетельство, но в конце их предают смерти, и весь мир злорадствует по поводу их смерти. Другими словами, автор снова объясняет и интерпретирует главы 8 и 9. Основанием для Божьего суда над нечестивым человечеством, включая Римскую империю, является их отвержение, преследование и даже убийство его верных свидетелей в 11 главе Откровения. Затем глава 10. Представляет это. Глава 10 функционирует как введение, поручение Иоанну пророчествовать об этом, а теперь истолковывать природу Божьего суда и функцию церкви как его верного свидетеля в главе 11. Теперь, в главе 10, первые два стиха, что я хочу просто кратко проработать главу 10 и выделить ряд интригующих и, как мне кажется, существенных важных особенностей в главе 10. Глава 10, стихи 1 и 2. Дайте мне сначала прочитать это, а потом мы помедленнее. И посмотрите на несколько деталей в тексте. Иоанн говорит, «Тогда я увидел другого сильного ангела, сходящего с неба. Он был облачен в облако, а над головой у него была радуга. Лицо его было похоже на солнце. Ноги его были подобны огненным столбам. Он держал небольшой свиток, лежавший у него на руке. Он поставил правую ногу свою на море, а левую на землю и издал громкий крик, подобный рыку льва. Когда он кричал, раздавались голоса семи громов. И когда семь громов говорили, я хотел было написать, но услышал голос с неба, говорящий, «Скрой, что сказали семь громов, и не записывай». Тогда ангел, которого я видел стоящим на море и на суше, поднял правую руку свою к небу и поклялся живущим во веки веков, который сотворил небеса и все, что в них, землю и все, что на ней. оно и море, и все, что в нем. И он сказал, что задержки больше не будет, или, как можно сказать в некоторых переводах, и времени больше не будет. Но в те дни, когда седьмой ангел протрубит в свою трубу, тайна Божия совершится или исполнится, как он возвестил своим слугам, пророкам. Тогда голос, который я услышал с неба, снова проговорил ко мне: «Пойди, возьми раскрытый свиток, лежащий в руке ангела, стоящего на море и на суше». Поэтому я пошел к ангелу и попросил его дать мне маленький свиток. Он сказал мне: «Возьми и съешь. В желудке от него будет кисло, но во рту оно будет сладким, как мед». Я взял маленький свиток из руки ангела и съел его. В моем желудке он был сладким, как мед, но когда я его съел, у меня в желудке стало кисло. Потом мне сказали, что ты должен снова пророчествовать о многих народах, нациях, языках и царях. И есть то четырехкратное описание, которое мы встречаем семь раз в Откровении. Теперь глава 10 снова начинается со сцены повторного ввода в эксплуатацию. Теперь Иоанну будет вновь поручено пророчествовать о положении церкви и отношении к суду, а также пророчествовать о роли всех народов, колен, языков и людей из разных колен и языков. Глава 10 начинается с видения Иоанном другого ангела. Итак, апокалипсисы полны ангельских существ. Этот ангел сейчас спускается с небес. Так что Иоанн все еще кажется из 8 и 9 глав, Джон, кажется, все еще смотрит на вещи с земной точки зрения. Как мы видели, откровение постоянно перемещается с небес на землю. Теперь Иоанн видит вещи с земной точки зрения, как могучий ангел, сходящий с небес и, по-видимому, на землю. Фактически, его описывают как стоящего на земле и на море, одной ногой в море, одной ногой на земле, что, вероятно, предполагает его суверенитет над всем сущим, его суверенитет над всем творением. Но то, как описан этот ангел, довольно уникально. Вы действительно не найдете ни одного другого ангела в Откровении, описанного так или в такой степени, как описан ангел здесь, в Откровении 10. Скорее всего, когда речь заходит о личности этого, нам, вероятно, следует понимать под этим ангелом самого Иисуса Христа. Обратите внимание на несколько вещей о нем. Например, тот факт, что он был одет в облако, возможно, напоминает о Христе, пришедшем на облаках, особенно из 7 главы Даниила, образ Сына Человеческого из 1 главы или 1 главы Откровения, который подхватывает Иоанн. Тот факт, что радуга находится над его головой, напоминает радугу из 4 главы Откровения и сцену тронного зала, связанную с Богом. Его ноги — огненные столпы, напоминающие его ноги как медные столпы в 1 главе описания Христа. А также тот факт, что теперь он держит в руках раскрытый свиток. Я расскажу об этом через минуту, но если сложить все это воедино, то ангельское существо, которое видит Джон, вероятно, не похоже ни на одно другое ангельское существо в Откровении. Это потому, что мы, вероятно, должны понимать под этим могущественным ангелом никого иного, как личность Иисуса Христа, который одет в облако, имеет радугу над головой, ноги подобны столбам, и теперь приходит со свитком. Я думаю, что значение этого свитка заключается в том, что, прежде всего, чтобы подтвердить вопрос, который возникает, поскольку мы видели ряд книг или свитков, на которые нас ссылали, мы обнаружили, что во 2 и 3 Откровении упоминается эта книга. Жизни. Еще в 5 главе Откровения мы познакомились со свитком, который находился в правой руке Бога и содержал его план открытия его царства и установления его царства на земле, принеся спасение и суд. Теперь мы знакомимся с еще одним свитком. Он называется «маленький свиток», потому что греческое слово здесь на самом деле является уменьшительным. Другими словами, часто на нем есть окончание, предполагающее перевод «небольшой» или «небольшой свиток». Хотя в дальнейшем это будет называться просто свитком. Позже, в главе 10, он называется только свитком, используя то же самое слово, которое Иоанн использовал еще в главе 5 для обозначения свитка. Но вопрос в том, что это такое. Что это за свиток, который видит сейчас Джон? я бы предложил две особенности, которые указывают на идентичность свитка. Одним из них является тот факт, что если это правда, что это ангел, и мы должны отождествить ангела с Христом, то именно Христос держит свиток в главе 10. Кроме того, интересно, что этот свиток описан как открывается с использованием слова в той же грамматической форме, что и слово, использованное в 5 главе запечатанного свитка. Теперь мы видим Христа, держащего раскрытый свиток. Итак, сложив эти два значения, поскольку Иисус, если этим ангелом является Иисус Христос, держит свиток, и поскольку теперь Он держит его открытым, мы, вероятно, должны отождествить свиток с тем же самым свитком из главы 5. Свиток в главе 5, который был запечатан, и это было распечатано в главе 6 и 7 печати в главе 8, теперь, наконец, в главе 10, Агнец, который взял свиток, закланный Агнец в главе 5, который взял свиток из десницы Бога на престоле, теперь, как могучий ангел держит свиток, но теперь он стоит раскрытым, больше не запечатанным, как это было в 5 главе. Теперь он стоит раскрытым. Другая важная особенность, которая позволяет предположить идентичность, находится за свитком в главе 5, а свиток в главе 10 имеет тот же фон Ветхого Завета, что и глава 2 Иезекииля. Глава 2 Иезекииля представляет собой своего рода модель или интертекст для свитка в глава 5, и здесь, в главе 10. Следовательно, мы снова должны увидеть этот свиток в 10 главе, который могущественный ангел, который есть Христос, теперь держит открытым, как тот же самый свиток, который он был достоин взять, как закланного агнца, запечатанный свиток, который он был достоин взять в 5 главе, теперь он был распечатан, теперь остается открытым, и теперь он отдаст этот свиток самому Иоанну. Это, вероятно, также предполагает, что печати и трубы, как я думаю, подтвердит остальная часть откровения, что печати и трубы, вероятно, следует рассматривать как предварительные суды, которые являются предварительными приговорами для большего числа будущих судов, особенно для последних. Приговор, который придет в будущем. Теперь, сказав это, что нам делать с этой главой? Ричард Боком, мы упоминали его несколько раз, и он понимает десятую главу вот так. Он говорит, что и глава 11 вместе взятая, глава 10 представляет собой своего рода введение к 11. В свете глав с 6 по 9 главы с 6 по 9 в основном характеризуются язвами, язвами суда на земле, а глава 9 заканчивается утверждением, что те, кто не умер от чумы, все еще отказываются каяться. И Бокайрам понимает 10 как своего рода новую стратегию установления Царства Божьего и возвращения мира. То есть до сих пор суд этого не сделал. Бог это сделал, и Боком не предполагает, что Бог попробовал что-то, что не сработало, но теперь он пробует что-то другое. Скорее, он демонстрирует, что суждения недостаточно. Не суд в виде печатей и трубных язв приводит к покаянию. В конце 9 главы люди не каются. Но что приведет народы к покаянию? Бокайрам утверждает, что главы 10 и 11 являются ответом. Сейчас Иоанн будет пророчествовать. Вот свежие пророчества, новая стратегия. Итак, именно через страдающее и верное свидетельство двух свидетелей из 11 главы Бог победит мир, и мир будет приведен к покаянию и станет частью Божьего правления. Возможно, в этом есть доля правды. Однако мне кажется, что даже в 10 и 11 доминирующим акцентом в этом разделе по-прежнему является суждение. И поэтому я думаю, что вместо изменения стратегии, теперь именно здесь народы будут едины в покаянии, хотя покаяние действительно происходит в конце 11 главы после свидетельства верных, двух верных свидетелей, хотя мы поговорим об этом, когда доберемся туда. В то же время кажется, что суд по-прежнему является доминирующей темой, поэтому главы 10 и 11 не являются новой стратегией приведения народов к покаянию, а вместо этого демонстрируют, почему приходит суд мира и как Божий суд над миром приходит. Это происходит в результате его верного свидетельства. Оно приходит в результате верного свидетеля, которого мир отвергает, которого мир преследует и в конечном итоге предает смерти. Вот как я понимаю главы 10 и 11. Иоанну вновь поручено пророчествовать, но теперь он собирается более подробно объяснить природу Божьего суда, как Царство Божие будет установлено с точки зрения его суда над миром, и это потому, что мир, в результате верное свидетельство двух его свидетелей в главе 11, мир отвергает, преследует и предает смерти, и это становится основой его суда над ними, что в конечном итоге происходит в трубе номер 7, которая происходит позже в главе 11. Теперь, в стихах 3 и 4, а затем в главе 10, еще одной интересной особенностью является то, что мы находим голос в стихах 3 и 4. На самом деле мы находим 7 громов в конце стиха 3. Он издал громкий крик, и когда он воскликнул, проговорили голоса 7 громов. Итак, теперь мы знакомимся со звуком голосов 7 громов, и что интригует, так это то, что он, кажется, не говорит нам многого, но следующий стих предполагает, что, очевидно, эти голоса сказали что-то, что Джон понял и мог бы сказать. Записано, но ему говорят не делать этого. Вместо этого ему приказывают запечатать их. Остальная часть книги Откровения не запечатана. В самом конце книги, текст, который мы уже рассматривали, Джону сказано не запечатывать содержимое, потому что запечатывание предназначалось для сокрытия, и сокрытие, то есть для предположения, что чего-то не произойдет или это не для настоящего времени. Время. Итак, Иоанну велят не запечатывать свою книгу, а в этом одном месте ему велят запечатать эти 7 громов. И вопрос в том, чем могли быть эти 7 громов, и почему Иоанну сказано запечатать их. Несколько возможных объяснений, и, кстати, еще раз обратите внимание на число 7, предполагающее, что не просто 7 буквальных громов, а 7 являются образом символа совершенства, полноты и завершения. Одна из возможностей, которую некоторые предполагают, заключается в том, что Иоанну не разрешено разглашать содержание этих 7 громов, какими бы они ни были, мы не знаем, потому что он их запечатал. Тот факт, что Иоанну не разрешено разглашать содержание, предполагает, что Бог не все открыл, предполагает, что планы Бога на каком-то уровне все еще остаются скрытыми, что способ, которым Бог собирается осуществить свои цели, все еще остается в некоторой степени загадкой, и что мы не знаем всего. Это одна из возможностей. Была предложена еще одна возможность, и это верно в отношении следующих двух, я просто рассмотрю 3, но следующие 2. А это число 7 по отношению к громам, помещают это в контекст 7 печатей и 7 труб. Таким образом, 7 громов будут 7 дальнейшими судами. Итак, у вас будут 7 печатей, 7 труб, а также 7 громов. А вторая точка зрения предполагает, что, запечатлевая их, то есть не позволяя им свершиться, Бог милостиво сокращает свой суд. Итак, могли бы произойти и другие суды, но по своей благодати и милости Бог сократил свой суд над человечеством. Третий подход к этому заключается в том, что, как и второй, третий подход говорит, что это еще одна серия язв, подобных 7 печатям, 7 трубам, а теперь и 7-граммовым казням. Это еще одна серия бедствий, которые Бог мог бы послать, но Он не сделает этого так, как сделал с трубами и чашами. Бог не пошлет их. Вместо этого Иоанну велят запечатать их, чтобы они не произошли, потому что человечество отказалось покаяться. Вот так и заканчивается 9 глава. Поэтому Бог больше не будет посылать предварительные суды, подобные трубам и чашам. Вместо этого дела будут идти прямо к окончательному решению. Бог собирается излить свой гнев и свой суд, и больше не будет предварительных судов, подобных печатям и трубам. Теперь 7 громов, которые могут символизировать дальнейший суд, чумные суды, будут запечатаны или приостановлены. Их не произойдет, потому что Бог больше не собирается просто иметь дело с человечеством посредством предварительных судов, но теперь Он осуществит свои цели для истории, включая окончательный суд. В первой главе также может быть доля правды, возможно, одним из последствий, если не основным намерением. Одним из последствий этого является предположение о наличии какой-то информации, которой мы не знаем. Бог не раскрыл свой полный план. И это еще одно предостережение против любого, кто со слишком большой уверенностью или даже высокомерием будет утверждать, что точно знает, как откровение будет исполнено в будущем. Но с 5 по 7 мы уже находим слова ангела. ангел отождествляется, скорее всего, с личностью Иисуса Христа, закланного Агнца. Теперь у нас другой имидж. Иисус, с одной стороны, в первой главе рассматривался как возвышенный Сын Человеческий. Он также был львом из колена Иуды. Тогда он был закланным Агнцем. Теперь он предстает как могучий ангел. И снова автор работает с апокалиптической образностью, видя Христа с разных точек зрения. Теперь он суверенный Господь, который стоит над всем творением, одной ногой на земле, другой ногой на море, что подчеркивается пару раз. И в пятом и седьмом стихах он говорит вот что. «Затем ангел, которого я видел стоящим на море, первым делом поднимает руку к небу и приносит клятву». И тогда он говорит следующее. Задержки больше не будет, или буквально времени уже не будет. Но в те дни, когда седьмой ангел протрубит в свою трубу, тайна Божия совершится так, как он возвестил своим слугам, пророкам. И снова Иоанн связывает свое видение с исполнением пророческого текста Ветхого Завета. Он стоит на кульминации, на исполнении пророческой традиции. Теперь я хочу немного взглянуть на этот язык, с 5 по 7, на этот язык, и времени уже не будет, или не будет больше задержки. Прежде чем мы это сделаем, необходимо осознать одну важную вещь. Многое из того, что здесь происходит с этим ангелом, и эта речь снова возвращает нас к Ветхому Завету, книге Даниила. И на этот раз, в частности, глава 12 и стих 7 Даниила. Вообще-то, я собираюсь начать со стихов. Я начну с первого стиха 12 главы, самой последней главы книги Даниила, которая, по-видимому, является одним из пророческих текстов, на которые Иоанн теперь ясно указывает, что они найдут свое исполнение. Окончательное исполнение и завершение обещаний его слуг, пророков, включая Даниила, теперь, наконец, осуществились. Так заканчивается 12 глава Даниила, и в это время восстанет Михаил, великий князь, защищающий ваш народ. Будет время бедствия, какого не было от начала народов до конца. Но в то время народ твой, все, чье имя записано в книге, будут избавлены. Множество людей, спящих в прахе земном, пробудятся, одни для вечной жизни, другие для стыда и вечного презрения. Те, кто мудры и будут сиять, как сияние небес, и те, кто ведет многих к праведности, как звезды, во веки веков. А ты, Даниил, закрой и запечатай слова свитка до времени конца. Многие будут ходить туда и сюда, чтобы повысить уровень знаний. Тогда я, Даниил, взглянул, и там передо мной стояли двое других, один на этом берегу реки, а другой на противоположном берегу. Один из них спросил человека в льняной одежде, стоявшего над водами на реке, сколько времени пройдет, прежде чем исполнятся эти удивительные вещи. И человек, стих 7, человек, одетый в льняную одежду, который был над водами реки, поднял правую руку свою, о которой упоминается в главе 10, ангел, подняв руку свою к небу, поднял правую руку свою и левую руку к небу. И я слышал, как он клялся им, то же самое, что ангел делает в Откровении 10, тем, кто живет вечно, говоря, что это будет на время, времена и полвремени. Интересно, что Даниил использует этот язык, это будет на время, времена и половину времени. Джон говорит, нет, времени больше не будет. Почему? Потому что то, чего сейчас ожидают Даниил и другие пророки, наконец-то найдет исполнение. Так что больше нет необходимости в исторической последовательности. Больше нет необходимости во времени, когда Бог откроет эти вещи. Но теперь, наконец, наступит завершение. То, что обещали пророки, теперь, наконец, сбудется, и задержки больше не будет. Поэтому, когда Джон говорит, что времени больше не будет, он не говорит, что время перестает существовать, и что мы просто находимся в каком-то странном временном существовании. Вместо этого он говорит, что Божий прогресс истории, наконец, достигнет своей кульминации и завершения. Наконец наступит конец, и Богу больше не будет необходимости работать в истории для достижения своих целей, но завершение придет. Чтобы понять это, нужно поместить все это в более широкий контекст. Я думаю, что это, опять же, частично ответ на 6 главу, 7 стих, где душам тех, кто под жертвенником, сказано, Они задаются вопросом, как долго, а Господь, и им сказано подождать еще немного, пока их число выполняется. Буквально им велят подождать немного или недолго. Теперь, в главе 10, в стихах с 6 по 7, мы обнаруживаем, что времени больше нет. Сейчас оно достигло своей кульминации. Теперь оно достигло своего исполнения. Так что, когда прозвучит седьмая труба, как продолжает говорить ангел, когда прозвучит седьмая труба, полный суд и полное поражение царства этого мира приведет к возникновению, полному завершению и приходу Царства Божьего. Что, опять же, происходит в главах с 11, 15 по 20. Итак, если сложить все вместе, в Откровении 6 часов 10 минут спрашивается, как долго, а Господь? И Бог говорит им, подождите еще немного, немного, еще немного, пока число гонимых ваших не исполнится и не исполнится. Теперь, в ответ на этот крик, наконец приходит ангел и говорит, времени больше не будет. То есть завершение уже вот-вот наступит. Нет больше грома, нет больше суда. Теперь вот-вот произойдет заключительная кульминация, окончательный ответ на крик святого. Задержка уже закончилась. И вот, в 11 главе автор ясно дает понять, что это действительно произойдет через страдающее свидетельство церкви. Так как же, опять же, автор как будто немного пятится назад. Как это в конечном итоге произойдет? Как придет этот окончательный суд и ответ на крик святого? Это произойдет благодаря верному свидетельству церкви. По иронии судьбы, Божье царство устанавливается через его царей и священников, которые терпят даже смерть, гонение и смерть из-за своего верного свидетельства. И именно это приведет к наступлению царства последнего времени. Именно это приведет к окончательному решению. Теперь ангел с нетерпением ждет этого и говорит, что время вышло. Больше никакой задержки. Крик святых вот-вот будет услышан. Бог собирается судить в ответ на верное свидетельство своей церкви. В главе 11 это приведет к Божьему суду над его народом и окончательному оправданию его святых. Обещания и послания ветхозаветных пророков сейчас приближаются к своей финальной кульминации. И время уже не понадобится. Исторический процесс достижения этой цели достигнет своего завершения и своей кульминации. В результате, затем, в стихах с 8 по 11, или фактически начиная со стиха 8, голос, который я услышал с небес, снова проговорил ко мне. И голос говорит ему пойти и взять свиток. Этот свиток раскрыт в руках могущественного ангела, которым, вероятно, является Иисус Христос. Теперь Джону велят пойти и взять этот свиток. Итак, обратите внимание на цепочку. Если это тот же свиток из главы 5, обратите внимание на цепочку. Свиток находится в руках Бога. Тогда Христос принимает его как достойного раскрыть свиток. Теперь, когда он открыл его, теперь Иисус дает свиток Иоанну. Первое, что Иоанну велят сделать, это взять свиток из руки ангела, а затем ему велят съесть его. Это интересная особенность, но мы определенно ожидаем ее от текста апокалиптического типа. Этот образ поедания свитка и тот факт, что Иоанн продолжает говорить, что когда вы его съедите, он станет горьким в вашем желудке, хотя во рту он будет сладким. Поэтому, когда Джон начинает его есть, явно апокалиптический образ, на самом деле он сладкий, пока он его ест. Но когда оно попадает к нему в желудок, и он начинает его переваривать, оно становится горьким и кислым. Этот язык снова взят из книги Иезекииля. Глава 22, книга, о которой мы говорили, также составляет основу для свитка в главе 5. Теперь мы видим, что это играет роль в описании свитка и отношении Иоанна к свитку во две главе. И обратите внимание, что происходит. Во второй главе Иезекииля я начну с 3 стиха, сказал он, обращаясь к Иезекиилю, сыну человеческому, я посылаю тебя к израильтянам, к мятежному народу, который восстал против меня. Они и их отцы до сих пор восстают против меня. Люди, которым я тебя посылаю, упрямы и упрямы. Скажи им, так говорит владыка Господь. И независимо от того, послушают они или не послушают, ибо они дом мятежный, они узнают, что среди них был пророк. И ты, сын человеческий, не бойся ни их, ни их слов. Не бойся, хотя вокруг тебя колючки, и ты живешь среди скорпионов. Не бойтесь. Вы должны говорить им слова. Стих 8. А ты, сын человеческий, послушай, что я говорю. Не бунтуйте, как этот мятежный дом. Открой рот и ешь то, что я тебе даю. И вот что происходит дальше. Потом я взглянул и увидел протянутую ко мне руку. В нем был свиток, который Иоанн нарисовал во второй главе еще в пятой главе Откровения. В нем был свиток, который он развернул передо мной. По обе стороны от него были написаны слова плача и слова траура. Затем, в третьей главе книги Иезекииля, он сказал мне, «Сын человеческий, обращаясь к Иезекиилю, ешь то, что перед тобой, ешь свиток, а затем пойди и поговори с домом Израилевым». Я открыл рот, и он дал мне съесть свиток. Затем он говорит, «Сын человеческий, съешь свиток, который я даю тебе, и наполни им желудок свой». Я съел это, и во рту у меня было сладко, как мед. Это язык, который Иоанн использует в сценарии, когда он берет свиток у того, кто, этот могучий ангел, держит раскрытый свиток, подобно тому, как Иоанн взял раскрытый свиток из его руки во второй главе Иезекииля. А затем Иоанн съедает его. В апокалиптической манере, по образцу Иезекииля 2 и 3. Иоанн ест это, и оно становится сладким во рту его, но горьким в желудке его. Этот язык сладости и горечи, вероятно, понимается с точки зрения характера вести Иоанна. То есть интересно, что он начинается с горечи, у него в желудке кисло. Можно было подумать, что он пойдет в противоположном направлении, сначала у него сладко во рту, а потом горько в желудке. Он начинается с кислинки. Я задаюсь вопросом, потому что, во-первых, мне кажется, что горечь, сладость и кислотность, вероятно, символизируют послание спасения, но также и послание горечь, послание суда. И, возможно, поставить на первое место горечь – это способ подчеркнуть послание суда, которое теперь должен начать говорить Иоанн. Кисло-сладкое, сладкое и горькое предназначены для описания, вероятно, не последствий фактического употребления в пищу свитка, хотя это, безусловно, вызовет боль в животе, символически описывая послание, которое Иоанн собирается провозгласить. Это послание одновременно и о спасении, но в первую очередь это будет послание о суде. Теперь глава 10, затем эта сцена повторного ввода в эксплуатацию в главе 10 обеспечивает обстановку и фон для главы 11. Тогда главу 11, вероятно, можно рассматривать как основную часть содержания свитка. Существует много предположений относительно точного содержания свитка. Если печати и трубы являются своего рода предварительными судами, то теперь, в главе 10, Иоанну вновь поручено пророчествовать, прежде всего, о вести суда. Где мы находим содержимое того свитка, который Иоанн получает и ест в 10 главе? По крайней мере, он охватывает главу 11. Некоторые полагают, что он может продолжаться до главы 19, которая по-прежнему является сценой суда. Другие предполагают, что это может продолжаться до конца 22 главы. И мы вернемся к этому чуть позже. Но, по крайней мере, кажется, что 11 глава лежит в основе послания Иоанна или послания свитка, который сейчас ест Иоанн. Но в то же время я не уверен, что мы можем ограничиться только этим. Я думаю, вы можете убедительно доказать, что, возможно, остальная часть книги, вплоть до глав 21 и 22, будет содержать содержание или послание свитка, который ест Иоанн. Послание, состоящее как из судей, так и из спасения. Теперь, в главе 11, после поручения Иоанна в главе 10, это послание или, по крайней мере, начало послания, которое Иоанн должен передать. И вопрос, на который он отвечает и который поднимает, заключается в следующем: как Бог собирается осуществить свои цели по установлению своего царства? В частности, его цель, которую мы находим в печатях и казнях, например, его цель судить человечество как ответ на крики своего народа. как же Бог осуществит свои цели в мире? Глава 11 отвечает, что, знакомя нас с двумя верными свидетелями, которых Бог поставил, Бог назначил быть своими свидетелями. И именно через его свидетелей Бог осуществит свои цели по установлению своего царства. Именно через своих свидетелей, которые отвергнуты, преследуемы и даже преданы смерти, Бог собирается осуществить свой суд над всем миром, который затем достигнет кульминации в седьмой трубе главы 11. Итак, глава 11 снова играет решающую роль. Роль. Это формирует основу. Какую роль играет церковь в контексте всех этих судов? На каком основании Бог изливает свои суды? Как это приведет к тому, что Бог установит свое царство, осудит зло и ответит на призыв святых отомстить за них? Это происходит через страдания свидетельства его народа, который отвергается, обращается с враждебностью и в конечном итоге предан смерти в 11 главе Откровения. Теперь 11 глава Откровения знакомит нас с двумя образами, с которыми нам снова приходится иметь дело. Мы довольно часто видели, как Джон делал это, знакомя нас с разными изображениями, иногда ссылаясь на одно и то же, иногда ссылаясь на другие вещи. Но здесь, в главе 11, мы знакомимся с двумя разными образами. На одном из них изображен храм, который измеряют. Глава 11 начинается с того, что Иоанну дают трость и приказывают измерить храм. Второй образ — это один из двух свидетелей, начиная с третьего стиха, где Бог затем дает свою силу и власть двум своим свидетелям, чтобы они пошли и пророчествовали. Теперь один из вопросов, на который нам, очевидно, придется ответить еще раз, как и во многих главах, заключается в том, кто в мире или что представляют собой эти два образа. Какова их основа и значение? На что они могут ссылаться? Кто эти два свидетеля? Что или кто представляет собой этот храм, который измеряется? Как эти изображения соотносятся друг с другом? Что они означают? Как они связаны с тем, что происходит в этом более широком разделе с главой 10 и главой 11? Но прежде чем мы продолжим, позвольте мне прочитать этот раздел. Я просто прочитаю этот раздел до 14 стиха, где, начиная с 15, мы знакомимся с трубой. Я прочитаю этот раздел позже, но остановлюсь на стихе 13, и мы просто зайдем так далеко. Глава 11, стих 1. «Мне дали трость, похожую на мерную трость, и сказали мне, пойди, измерь храм Божий и жертвенник, и пересчитай там молящихся, а внешний двор исключи. Не измерите его, потому что он отдан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца, и дам власть свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней во вретище. Это две маслины и два светильника, стоящие пред Господом земли. Если кто-нибудь попытается причинить им вред, огонь выйдет из их уст и пожрет их врагов. Так должен умереть тот, кто хочет причинить им вред. Эти люди имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь в то время, когда они пророчествуют, и у них есть власть превратить воду в кровь и поражать землю и всякую чуму так часто, как они захотят. Теперь, когда они закончат свое свидетельство, зверь, выходящий из бездны, нападет на них, одолеет и убьет их. Тела их будут лежать на улице великого города, образно называемого Содомом и Египтом, где и был распят их Господь. В течение 3,5 дней люди из каждого человека, племени, языка и нации будут смотреть на их тело и отказываться от погребения. Жители земли будут злорадствовать над ними и праздновать, посылая друг другу дары, потому что эти два пророка мучили живущих на земле. Но по прошествии этих 3,5 дней вошел в них дуновение жизни от Бога, и они встали на ноги, и ужас объял тех, кто видел их. И услышали они громкий голос с неба, говорящий им: «Поднимитесь сюда», и поднялись на небо на облаке, а враги их смотрели на них. В тот самый час произошло сильное землетрясение, и десятая часть города рухнула. 7000 человек погибли в результате землетрясения, а оставшиеся в живых ужаснулись и воздали славу Богу Небесному. Теперь, в этом разделе, мы познакомимся с описанием этих двух функций. Иоанну велено измерить храм, и ему дан для этого жезл. Любопытно, что он отмеряет только часть, а остальную часть выбрасывает язычникам. Как мы это понимаем? Как мы понимаем этот период в 42 месяца, в течение которого часть храма выбрасывается на попирание язычникам? И потом, кто эти два свидетеля? Как мы понимаем, что в течение этого периода в 1260 дней им разрешено пророчествовать? Как нам понимать их служение, заключающееся в том, что они способны пожирать своих врагов огнем, выходящим из их уст, и закрывать небо, чтобы не шел дождь? Как понять, что этот зверь выходит из бездны, убивает их и лежит на улице, чтобы весь мир мог видеть 3,5 дня, и, наконец, в самом конце этого процесса они воскрешаются, прежде чем весь смотрящий мир? Итак, есть ряд проблем, с которыми нам нужно разобраться, чтобы выяснить, что происходит в главе 11 и какова связь между этими двумя изображениями и что они говорят об этом послании, которое Иоанн должен провозгласить. Итак, в следующем разделе мы рассмотрим вопрос об идентичности этих двух образов и некоторые другие вопросы, с которыми нам нужно разобраться, чтобы понять смысл 11 главы Откровения. Это доктор Дэйв Мэтьюсон в своем курсе по книге Откровения. Это сеанс номер 15, главы 10 и 11 Откровения, трубы и интерлюдия.